После того разгрома, которому подверг болгарскую армию император Василий II, война продолжалась еще несколько лет, но, конечно, должна была закончиться полной победой Византии. Закончилась война в 1018 году триумфальным въездом Василия II в город Охрид, где последние оставшиеся в живых, многие погибли в результате междоусобиц. Представители царской фамилии болгарской изъявили покорность своему победителю. 1018 год. Объезжая покоренные земли, Василий II повсюду устанавливал непосредственную власть византийской администрации. Назначал в городах стратигов, то есть византийских губернаторов. Среди прочих городов, отвоеванных у болгар, Василий II посетил и Афины. Торжественное богослужение, ознаменовавшее победу Василия, было совершено в древнем, еще языческих времен, храме Парфеноне на Афинском Акрополе, который давным-давно был превращен в храм Пресвятой Богородицы. Насколько суровым был способ ведения войны, настолько мягким был режим, установленный Василием II после покорения Болгарии. Он прекрасно понимал, что даже будучи полностью покоренной Византии, полностью утратив остатки своей политической самостоятельности, Болгария – это особая территория, которая требует особого отношения. Болгария не была территорией с таким развитым денежным хозяйством, как Византия. И поэтому в болгарских провинциях Василий II не требовал денежного налога, какой платили в византийских провинциях. Там был установлен налог натуральный, какой они и прежде платили, когда существовала национальная болгарская власть. В Болгарии существовала автокефальная патриархия с центром тогдашней столицы, городе Охриде. Василий II не завел эту патриархию в ранг архиепископии, но при этом не стал ее присоединять к Константинопольской патриархии. Болгарская церковь даже в ранге архиепископии сохранила свою автокефалию, не желая расширять и без того колоссальную территорию Константинопольской патриархии. Василий II оставил болгарскую церковь свободной от патриарха, подчинив ее лично себе. С тех пор византийские императоры назначали болгарских архиепископов. Первым после покорения Болгарии архиепископом был болгарин, но потом назначались уже одни греки из числа обычно высших клириков храма Святой Софии, то есть из числа лиц, наиболее приближенных к Константинопольскому патриарху и потому самому хорошо известных и в императорском дворце. Автокефальный охридский архиепископ получил в греческой церковной иерархии более высокий ранг, чем те архиепископы, которые подчинялись Константинопольской патриархии. После того, как было уничтожено царство Самуила, Византия вновь овладела всем Балканским полуостровом, впервые после славянского нашествия на Балканы. Территория царства Самуила, войдя в состав Византийской империи, была поделена на фемы, военно-административные округа, как и прочая византийская территория. Однако западно-балканские области, населенные сербами и хорватами, не были поделены на фемы. Они сохранили политическую автономию, хотя были включены в состав Византийской империи, но управлялись местными князьями под верховной эгидой византийской власти. Василий II, который такое большое внимание уделил укреплению европейской части империи, никогда не упускал из виду развития ситуации на Востоке. Последние годы своей жизни он значительно расширил власть Византии в области Кавказа. В Армении произошли беспорядки, это дало императору повод вмешаться в армянские дела. Он это сделал с великим успехом. Часть Армении была непосредственно включена в состав Византии, в то время как другая часть была оставлена армянскому царю как пожизненная собственность, с тем, чтобы после его смерти она также была включена в состав Византии. Как результат огромных успехов Византии на Востоке в царствовании трех императоров-завоевателей Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия и самого Василия II, на всем восточном периметре империи был создан целый ряд новых фем. Перед смертью неутомимый Василий II обратил свое внимание к Дальнему Западу. Он хотел укрепить положение Византии в Южной Италии, которая все еще оставалась византийской. Василий II готовил большую военную экспедицию против арабов, которые давно уже сидели на острове Сицилия. Но осуществить эти планы он не успел. Ему помешала смерть, которая последовала 15 декабря 1025 года. Василий II оставил огромную империю, которая простиралась от Армянских гор до Адриатического моря и от Евфрата до Дуная. Все южнославянские земли находились на территории Византии, но и огромная Русь, хотя была политически независимой, попала в сферу духовного влияния Византии. Смерть Василия II – это перелом византийской истории. Начинается время слабых преемников великих императоров, время, когда империя по отношению к внешнему миру живет за счет славы предшествующей эпохи, а в своем внутреннем развитии подвержена разложению. Это разложение шло от аристократии, которая, захватывая крестьянские земли, разрушала старую систему мелких свободных земельных владений, на которой строилась мощь Византии, начиная с VII века, начиная с императора Ираклия. Последним защитником этой старой византийской государственной системы был как раз император Василий II. Его слабые преемники не имели ни желания, ни сил для продолжения борьбы против феодальной аристократии. Продолжается упадок крестьянских и воинских имений. В соответствии с этим истощаются военные силы империи, снижаются налоговые доходы государства и меняется сама экономическая и социальная структура империи. Феодальная аристократия одерживает полную победу. И теперь вопрос заключается только в том, какая группа аристократии будет иметь власть – провинциальная, военная аристократия или столичная, чиновническая, гражданская. История десятилетий, последовавших за смертью Василия II, на первый взгляд представляет собой различные интриги, заговоры, перевороты. На самом деле за всеми этими нестроениями стоял такой коренной фактор, как борьба двух аристократических партий – военной и гражданской. Конечно, военная аристократия когда-то была более сильной, что в полную меру проявилось в начале царствования Василия II. Но поскольку она представляла явную опасность для императорской власти, Василий II позаботился о том, чтобы обуздать эту силу военной аристократии. И поэтому к концу царствования Василия II и после него преобладала уже другая гражданская, чиновническая аристократия. Важной чертой наступившей эпохи был также высокий культурный подъем, которому не мог воспрепятствовать упадок государства. Византийская гражданская аристократия была самым образованным сословием. Это сословие было, так сказать, открыто. Совершенно простые люди могли войти в это сословие с одним непременным условием. Они должны были получить хорошее образование и быть одаренными. И вот одна из характеристик этого времени – огромный культурный подъем, характерный для середины второй половины XI века в Византии. Другая черта наступившей эпохи – это упадок военной силы империи. Ряд слабых преемников Василия II начинается его родным братом Константином VIII. Годы правления 1025-1028. Константин VIII в течение полувека считался соправителем своего старшего брата, но никакого реального участия в делах не принимал. Теперь, когда он уже в преклонном возрасте пришел к власти, он тоже не имел особых наклонностей к реальному управлению государством. Он больше представлял государство, чем реально правил им. Предоставив государственные дела другим, он занимался своими привычными делами. Играми на ипподроме, был страстным болельщиком, придворными торжествами и пирами. И растрачивал те несметные богатства, которые удалось собрать его столь аскетическому в своей личной жизни брату. Вопрос о наследовании престола стал очень острым. Василий II, как вы помните, вообще не был женат и не имел потомства. А его брат Константин VIII не имел мужского потомства. Старшая дочь Константина, обезображенная оспой, еще в молодости приняла монашество. Двум младшим дочерям Константина, хотя они были не первой молодости, мягко говоря, была предназначена своя роль в византийской истории. Сам Константин проявлял полную беззаботность. Только на смертном одре он вспомнил о том, что он обязан как-то устроить будущее государства и для этого найти хотя бы для одной из своих дочерей супруга. Выбор Константина VIII пал на Романа Аргира. Это был константинопольский городской епарх, гражданский губернатор Константинополя, одно из самых высоких чиновных лиц в государстве. Особенно большим было значение константинопольского епарха в XI веке как раз. Роман Аргир, носитель этого высокого звания, был представителем одной из самых видных аристократических семей. 12 ноября 1028 года он женился на дочери Константина Зое, а спустя три дня, когда Константин скончался, он вступил на престол. Годы правления Романа III Аргира 1028-1034. Это был хорошо образованный человек, уже не молодой. Если его жене было 50, то он был на 10 лет старше ее. Будучи прекрасно образованным и в то же время политически бездарным, он не находил ничего лучшего, как подражать великим императорам прошлого. То он брал за образец Марка Аврелия и вел философские диспуты, то ставил себе за образец Юстиниана и пускался в крупное строительство, то решал подражать Траяну и принимался за военное дело, пока одно жестокое поражение не отрезвило его и не заставило сменить род увлечения. Выдающийся полководец Георгий Маниаки спас положение, когда Роман III Аргир потерпел поражение в Сирии. Он взял город Эдессу и еще раз утвердил военное превосходство Византии. Самая значительная черта царствования Романа Аргира – та, что он открыто отказался от антиаристократической политики Василия II. Под давлением знати он отменил закон, который требовал, чтобы аристократы, крупные помещики, платили налог за окрестных неимущих крестьян, которые сами за себя заплатить налог не могли. Император Роман, будучи сам представителем аристократии, не хотел и думать о том, чтобы противиться алчным аппетитам своего сословия. Правда, старые законы, по которым крупным землевладельцам запрещалось приобретение крестьянских земель, официально отменены не были. И те судьи, которые судили по совести, признавали эти законы. Но было достаточно уже того, что после смерти Василия II перестали издаваться законы, подтверждавшие эти старые законы. Если постоянно обновлявшиеся императорами, которые имели силу противиться росту мощи аристократии, законы не могли иметь полного действия, то тем более эти старые законы начали приходить в забвение, когда власть отказалась их возобновлять и подтверждать. При благосклонно пассивной позиции правительства расширение больших имений пошло полным ходом. Борьба между центральной властью и феодальной аристократией, которая продолжалась более века, завершилась полной победой аристократии. Крупные имения без преград все быстрее росли за счет крестьянских и воинских хозяйств. И бывшие владельцы этих мелких хозяйств становились зависимыми крестьянами, как в имениях аристократов, так и в крупных церковных имениях, которые тоже безудержно росли. Это был конец той здоровой системы, на которой основывалась в течение веков мощь Византии. Разумеется, очень трудно обвинять тогдашние власти в том, что это происходило, потому что вряд ли была сила, которая могла бы остановить рост крупных владений. И даже те правители, которые не были склонны потакать аристократии, все равно ничего не могли поделать. Это проявилось уже в следующие царствования, когда к власти пришли люди, совсем не принадлежавшие к старой аристократии. Роман Аргир очень неделикатно повел себя со своей немолодой женой. Став императором, он совершенно перестал интересоваться своей супругой императрицей и даже сократил ее денежные средства. Императрица Зоя, обиженная своим супругом, обратила свое внимание на молодого человека крестьянского происхождения по имени Михаил. Брат этого Михаила был влиятельным придворным евнухом и ввел Михаила в императорский дворец. Сам этот евнух Иоанн Арфанотроф, Арфанотроф буквально значит «сиропитатель», одной из его должностей было заведование благотворительными детскими приютами. Сам этот Иоанн был евнухом и к тому же монахом, и поэтому императором он никак не мог быть, он мог только высшие чиновнические должности занимать. И он решил сделать императором своего брата. Зоя влюбилась в красивого молодого человека, и произошло так, что 11 апреля 1034 года Роман каким-то таинственным образом умер в ванной. Он не был утоплен, потому что, когда его вытащили из воды, он еще некоторое время был жив, но потом все-таки скончался. Что там произошло, очень трудно сказать с уверенностью. Но в любом случае, даже если предположить, что смерть Романа была вполне естественной в результате, скажем, какого-нибудь удара, что в его возрасте более чем возможно, все равно в самый день его смерти Зоя, только что став вдовой, официально вышла замуж за Михаила. который тут же получил императорский престол. Годы правления Михаила IV, 1034-1041. Однако Зоя опять ошиблась, потому что Михаил IV, став императором, потерял к ней всякий интерес. Ей было запрещено свободное передвижение, чтобы она не могла устроить никакого заговора против своего супруга. Иоанн Орфанотроф установил за императрицей постоянный надзор. Михаил IV, несмотря на свое совсем простое происхождение, вовсе не был бездарным человеком. Но он был тяжело болен. Он болел эпилепсией, и припадки становились все более частыми и болезненными. Главным победителем оказался его брат Иоанн Орфанотроф. Фактически вся власть попала в руки Иоанну. И надо сказать, что он проявил большие способности, хотя был беспощаден в выжимании налогов из населения. И к тому же был нечист на руку, не забывал обогащать своих родственников. Будучи выскочкой самого простого происхождения, Иоанн готов был поддерживать систему старого византийского чиновнического централизма. Поэтому установившийся режим имел некоторую антиаристократическую направленность. Но это в первую очередь задевало интересы провинциальной военной аристократии. Столичная чиновническая знать поддерживала новое правительство. Одним из самых выдающихся представителей гражданского чиновничества в это время был великий ученый Михаил Псел, между прочим, автор известного исторического сочинения «Хронография». Вот Псел с удовольствием подчеркивает, что новое правительство не уволило ни одного сенатора. То есть гражданская аристократия была как бы неприкосновенной. Немилосердный налоговый пресс вызвал на Балканском полуострове восстание славян. Новое правительство, нарушая порядки, установленные в завоеванных землях Василием II, потребовало, чтобы славяне платили не натуральный, а денежный налог. Восстание приняло достаточно широкий масштаб, но все-таки правительству удалось подавить это славянское восстание. Оно продолжалось всего около 2 лет и закончилось в 1041 году. Однако восстание серьезно подорвало византийскую власть на Балканах. В результате этого восстания началось отпадение от Византийской империи маленьких славянских княжеств, которые автономно существовали в византийских границах в северо-западной части Балканского полуострова, прежде всего сербских княжеств. Император Михаил IV лично руководил подавлением восстания, но вернулся с Балкан после победоносного завершения этой кампании тяжело больным. Поскольку в любую минуту можно было ожидать смерти императора, Иоанн Орфанотроф позаботился о том, чтобы сохранить власть за своей семьей. Императрица Зоя согласилась усыновить самого Орфанотрофа и племянника императора Михаила IV, которого тоже звали Михаил. Этот Михаил-младший был возведен в ранг кесаря и был объявлен престолонаследником. Ему недолго пришлось ждать власти, потому что уже в декабре 1041 года Михаил IV умер. Михаил V, он получил прозвище «Калафат», то есть «Конопатчик», по ремеслу, которым некогда занимался его отец. В отличие от своего дяди Михаила IV и от самого Иоанна Орфанотрофа, Михаил V, Калафат, был человеком бездарным. Он быстро положил конец правлению своей семьи. Первой жертвой Михаила V стал его всесильный дядя Иоанн Арфанотроф. Когда Арфанотроф был отправлен в ссылку, за ненавистного евнуха никто не вступился. Михаил V был одушевлен этим успехом и решил идти дальше по пути захвата власти. Он отправил в монастырь свою нареченную мать, императрицу Зою. Но это уже было очень большой ошибкой, потому что какова бы ни была Зоя, за нее стояли те, кто был верен династии. Против императора объединенно выступили церковная иерархия и аристократия. Константинопольское население, имевшее сильные династические чувства, уважавшее македонскую династию в лице всех ее представителей, тоже было за защиту прав императрицы Зои. Михаил Калафат, который осмелился поднять руку на багрянородную императрицу, был свергнут с престола и ослеплен 20 апреля 1042 года. Было решено, что две последние представительницы македонской династии, Зоя и ее сестра Феодора, будут править вместе. В свое время Феодора по воле императрицы Зои была пострижена в монашество. Она имела сильную поддержку, особенно среди иерархии. Право женщины на верховную власть больше не оспаривалось, как это было во времена императрицы Ирины, восстановительницы иконы почитания. Но беда была в том, что, во-первых, обе императрицы были совершенно неспособны к правлению, во-вторых, их взаимная ненависть была слишком велика. И уже через несколько недель стало ясно, что что-то нужно менять, что нужно найти еще какое-то третье лицо. Зое в это время было уже 64 года. Несмотря на такой почтенный возраст, она в третий раз вступила в брак. 11 июня 1042 года она вышла замуж за авторитетного и тоже уже немолодого сенатора Константина Мономаха. На следующий день Константин Мономах стал императором. Годы правления Константина IX Мономаха 1042-1055. Константин Мономах был типичным представителем византийской гражданской аристократии. Он тоже был неспособным правителем, правителем без всякой энергии, хотя он понимал, куда ведут события, но он не имел сил сопротивляться такому неблагоприятному развитию событий. Он ко всему относился легкомысленно и к жизни, и к своей должности правителем. Он официально делил власть не только со своей супругой, но и с ее сестрой Феодорой. Теперь эти две царственные сестры ни в чем не имели ограничений. Они беспрепятственно тратили государственные средства вместе с беззаботным императором. Зоя со своей стороны стала более снисходительной к мужским немощам. Константин IX совершенно открыто имел близкие отношения с одной придворной дамой. Это вызывало раздражение народа, но императрица относилась к этому совершенно спокойно. Возлюбленная императора получила высокий титул Севасты, специально для нее изобретенный. Это, в общем-то, титул, который приравнивал ее к царственным особам. Севастос, буквально чтимый, но это слово, которое в основном к царственным особам применялось. Фаворитка императора принимала участие в официальных придворных церемониях вместе с императором и двумя императрицами. Когда умерла эта возлюбленная Константина Мономаха, ее место заняла одна аланская принцесса. Достоинством Константина Мономаха было то, что этот просвещенный правитель выступил покровителем культуры. Византийская культура, которая как бы замерла при Василии II, переживает в царствование Константина Мономаха большой взлет. Императорский престол в это царствование окружен людьми высокой, самой подлинной культуры. Тогда уже возвышался молодой философ Михаил Пцел, и высокие посты занимали Константин Лихуд, первый министр у Константина Мономаха, и выдающийся юрист Иоанн Ксифилин. Пцел – это наиболее заметная личность этой эпохи. Он имел необычайно активную деятельность на поприще культуры, причем в духе того времени он проявил себя в самых разных науках и литературных жанрах. Он был и поэтом, светским, и церковным гимнографом, и богословом, и философом, и занимался математикой. Между прочим, даже новаторски, он не просто знал античную математику, он разрабатывал какие-то проблемы алгебры, которая не была, в общем-то, развита в античности. Но это был человек, имевший большие личные несовершенства. Его политическая активность имела совершенно фатальные для Византии последствия. И кроме того, это был человек цинически настроенный, человек, которого можно было считать совершенно лишенным нравственного чувства. При этом он не был лишен своеобразного благочестия. Даже в какой-то момент, когда он переживал разочарование жизнью, он принял монашество. Это было тогда, когда в самом конце царствования Константина Мономаха он и его близкие друзья попали в опалу. Но даже и в монашеских одеждах Псел оставался полностью привязан к мирской жизни. И как ученый, который с настоящей страстью занимался светскими науками, и как политик, который не только следил за всеми событиями, но и пытался максимально на них влиять. Псел был великолепным писателем и оратором. Равных себе он не имел. В византийской среде ораторское искусство ценилось необыкновенно высоко. Это было оружие великой силы. Этим оружием Псел очень широко пользовался и, прямо скажем, злоупотреблял в своих целях. Деятельность Пселла, несмотря на негативную нравственную его оценку, которую приходится делать на основании всего, что мы о нем знаем, все-таки вызывает восхищение. Псел не довольствовался науками в традиционном для Византии джентльменском наборе. Так, например, если в Византии в основном изучалась неоплатоническая философия, которая представляет собой синтез платонизма и аристотелизма, Псел этим не довольствовался и углубился в изучение Платона. Он был достаточно осторожен, чтобы при этом не вступать в столкновение с православной догматикой. Но некоторые его последователи не убереглись от такого столкновения. Надо сказать, что Псел настолько расширил интерес к Платону, что мы знаем Платона в основном благодаря рукописям, которые были написаны в это время, в XI веке. В кругу императорских советников, которому принадлежал Псел, а также принадлежали Ксифилин и Лихуд, зародилась мысль об основании новой высшей школы в Константинополе. Уже в 1045 году в Константинополе была открыта такая высшая школа в составе двух факультетов – философского и юридического. Занятия философии велись по старой античной системе, которая называется «тривиум» и «квадривиум». низшую ступень составляли грамматика, риторика и диалектика, это тривиум, а высшая – квадривиум, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Философия считалась синтезом всех наук и изучалась на всех ступенях обучения. Во главе философского факультета был поставлен Псел. Он получил при этом титул ипата, то есть консула философов. Новый титул для главы этого факультета, который как бы приравнивал главу философского факультета к высшим государственным чинам, потому что титул консула или ипата оставался в византийской номенклатуре, хотя и не имел реального значения. Во главе юридического факультета был поставлен Иоанн Ксифилин, который тоже получил достаточно громкий титул «Страж законов» – «Номофилакс». Так был создан новый центр для изучения греческой культуры и римского права. Новая школа служила не только чисто научным целям, она была местом, где готовились кадры византийского чиновничества. Я повторяю, что высшее гражданское чиновничество в Византии отличалось высочайшим культурным уровнем. В течение последних двух веков, в период наиболее сильной императорской власти, Константинопольский сенат играл только декоративную роль. Теперь же, когда фактически к власти пришло гражданское чиновничество, а сенаторы и были основными представителями этой гражданской чиновнической аристократии, звание сенатора перестало быть только почетным титулом. Одновременно теперь увеличивается и количество сенаторов. В сословие сенаторов теперь принимаются представители широких слоев константинопольского населения. Режим расширяет свою базу для того, чтобы увеличить свою популярность. Преимущество константинопольского чиновничества, дворянства ни в коей мере не означало усиление централизованной власти по отношению к провинциальным феодалам. Наоборот, феодальные землевладения постоянно растут и получают все большие привилегии. Они получают такие привилегии не в общем порядке, а в порядке исключительном, личном. Но все большее число аристократов домогается и преуспевает в получении тех или иных привилегий. Больше всего крупные землевладельцы стремились к освобождению от налогов, к получению налогового иммунитета, как это называется в современной терминологии, а в Византии это называлось другим латинским словом – «экскусия». Удовлетворяя желаниям крупных помещиков, византийская центральная власть в XI веке предоставляет эту привилегию со все большим великодушием. И церковные, и светские крупные земельные владельцы освобождаются от некоторых налогов, а самые сильные, самые крупные нередко получают и полное освобождение от налогов. Поэтому и те налоги, которые должны платить зависимые крестьяне, живущие на территориях этих крупных поместий, больше государству не принадлежат. Они составляют феодальную ренту землевладельцам, помещикам. Вместе с налоговой неприкосновенностью развивается и судебная неприкосновенность. Феодал получает право сам судить своего крестьянина. Таким образом, крупные феодалы становятся все более самостоятельными по отношению к государству. Феодальные владения, которые получают полную неприкосновенность, освобождаются из-под ведения государственного аппарата. И чиновникам, представителям государства даже запрещается вступление на территорию таких владений. Центральная власть все-таки не могла идти в этих уступках до конца. Она позволяла, кажется, все. Но только в одном она оставалась непреклонна и настаивала на своем контроле. Она не переставала контролировать количество зависимых крестьян в крупных поместьях. Она больше не препятствовала росту самих этих крупных феодальных владений. Но при этом правительство не позволяло произвольно увеличивать число зависимых крестьян. В каждом конкретном случае власти строго и точно определяли максимальное число зависимых крестьян, какое может быть в данном хозяйстве. Это еще раз говорит о том, что в борьбе, которая велась между центральной властью и феодалами, важнейшим был не столько вопрос о земле, сколько вопрос о собственниках этой земли, крестьянах. В этот период впервые появляется система пронии. Прония, или прония, лучше сказать, это греческое слово, которое имеет разные значения. В богословии прония означает промысл, промышление. Известный богословский термин, но это слово имело и юридическое употребление. В качестве награды за службу византийские вельможи, чиновники или военные могли получать известные владения в пронию, то есть в управление. Прония есть условное владение. Имения давались в пронию на какой-то определенный срок, чаще всего пожизненно, до смерти этого прониара. В отличие от наследства, от наследственных имений, прония была, таким образом, собственностью условной. Она не могла, по крайней мере, первоначально наследоваться и не могла, естественно, отчуждаться. Прониар не мог продать то имение, которое он получил в пронию. Первым известным нам прониаром был главный министр императора Константина IX Мономаха, Константин Лихуд. Вследствие угасания крестьянских владений и предоставления все больших привилегий феодалам, государство теряло большую часть налоговых доходов. Чтобы хоть как-то компенсировать свои потери, государство прибегло к выдаче налоговых доходов в аренду. Арендаторы должны были в определенном округе собирать и доставлять государственной казне определенную сумму денег. И обычно значительно большую, чем та, которую раньше получали в данном округе. То, что такое было возможно, говорит о возрастании доходов населения. Но государство от этого возрастания доходов населения разных сословий имело только побочную выгоду. Финансовое расстройство византийского государства выражается очень четко в так называемой порче денег. В течение многих веков, начиная с реформы императора Константина Великого, византийская валюта была главной мировой валютой. Византийский золотой имел непререкаемый международный авторитет. Теперь этому приходит конец, потому что государство вынуждено чеканить монету из такого сплава, где к золоту прибавляется слишком большой процент менее дорогих металлов. В результате византийский золотой начинает быстро терять свою стоимость и, соответственно, свое положение мировой валюты. Но главную характеристику этой эпохи составляет ослабление военной мощи империи. Главная политическая характеристика этого времени, как я уже сказал, это борьба двух группировок аристократии – военной и гражданской. Гражданская аристократия была заинтересована в ослаблении своих соперников и для этого ослабляла армию. Правительство – систематически уменьшала военный контингент. В поисках новых доходов государство заменяло воинам несение воинской службы уплатой налогов. С одной стороны, многие воинские хозяйства были уничтожены в процессе феодализации. С другой стороны, и те воинские хозяйства, которые оставались в руках своих владельцев, воинов-крестьян, теперь получали возможность освободиться от военной службы путем определенных налоговых взносов. Сама система ФЕМ потеряла свой военный характер. Власть стратегов ФЕМ все больше ограничивалась. Стратеги – это военные губернаторы ФЕМ. Помимо стратегов, все больше проявлялась власть преторов, представителей гражданской администрации. Вследствие ослабления собственной армии все большее значение получают войска наемников. Византия возвращается к ситуации, которая была перед царствованием Ираклия. В то время готы составляли самый сильный элемент в императорской наемной армии. Теперь такой элемент составляют норманны, варяги. Сначала эти варяги приходили из Руси, но потом, в особенности начиная с 70-х годов XI века, варяжские или нормандские гвардейцы приходили в Византию из Англии. Некогда славные старые византийские гвардейские полки потеряли свое значение и постепенно совсем исчезли. Последней светлой точкой в военной истории империи были подвиги выдающегося полководца Георгия Маниаки. Как бы желая исполнить последнюю волю Василия II, Георгий Маниаки успешно воевал в Сицилии, отвоевывая Сицилию у арабов. За короткое время он освободил восточную часть Сицилии с городами Мессиной и Сиракузами. Но успехом этого замечательного полководца мешала подозрительность и недоверие константинопольского правительства. В решающий момент Константин Мономах отправил Георгия Маниаки в отставку. Георгий Маниаки принял этот вызов. Армия провозгласила его императором. Он высадился на Балканском полуострове и двинулся на Солунь. Если бы он победил в этом гражданском столкновении, то политический курс Византии совершенно бы изменился. Но этого не произошло. Он погиб в битве с верными императорам войсками, в битве, которую он уже почти выиграл, и погиб от того, что был случайно ранен стрелой. Систематическое ограничение армии объясняется не только политическими счетами гражданской аристократии с военной аристократией, но также и тем, что после великого царствования Василия II положение империи считалось настолько прочным, что вроде бы не было и оснований содержать, как прежде, огромную, требующую огромных расходов армию. Но это, конечно, была только видимость. Хотя, действительно, инерция царствования Василия II была большой, и Константин Мономах мог, завершая успехи Василия II, аннексировать оставшуюся часть Армении. То есть Византия продолжала наращивать свою территорию по инерции, несмотря на значительное ослабление государства.